Так, ну сегодня народу существенно меньше. Многие уже сдулись, понятное дело. Курс трудный. Так, ну, я думаю, что вы догадываетесь, что сегодня будет, да, так по логике, да, вот как. Сегодня мы с вами будем заниматься токами хранителей чистых качеств второго поколения космических существ. То есть там, где у нас шесть созвездий и созвездие Лебедя. Вот. Но, значит, сначала, прежде чем я уже вот перейду непосредственно к созвездиям, я хочу ввести еще одно понятие астрономическое. Но оно астрономическое, астрологическое. Просто если вы потом будете сами читать книжки по звездам, оно вам может встретиться. Ну, понятие очень простое. Это термин астеризм. Астеризм. Астеризм – это характерные группы звезд, которые глаз легко выхватывает на небе. Значит, до XIX века понятие астеризмов было почти что синонимом понятия созвездий. Но, вы помните, я вам рассказывала историю, да? С развитием и совершенствованием звездных каталогов и атласов термины разделились. То есть теперь под созвездием понимается участок неба, вот отдельный фрагмент, а астеризм – это старый смысл группы звезд. Вот. Этот термин достаточно часто встречается, поэтому просто чтобы вам вы знали. Так, ну теперь переходим к хранителям чистых качеств второго поколения космических существ. Значит, их у нас шесть. Значит, Тоон – созвездие Дракона, Ар – созвездие Центавра, Лоу – созвездие Волопаса, Тум – система полярной звезды, Этол – созвездие Волоса Вероники, и Эссо на физическом плане отсутствует. Ну, условно назван у нас Птолемей, но, в общем, на физическом плане его нету. Ну и закон у нас Суок – созвездие Лебедя. Значит, сначала я вам расскажу про эти созвездия. Ну, с астрономической и немножечко с астрологической точки зрения. По порядку. Первое созвездие у нас созвездие Дракона, Тоон. Очень интересное созвездие. Это околополярное созвездие северного полушария неба. Поскольку это околополюсное созвездие, оно всегда видно над горизонтом в наших широтах северное. Лучше всего наблюдать его по ночам с конца мая до начала ноября, то есть летом лучшая видимость. Это одно из самых длинных, самых крупных созвездий. Область небесной сферы, которая занимает созвездие Дракон, простирается между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Поэтому иногда говорят, что Дракон летает между двумя медведицами. Ясной безлунной ночью в созвездии Дракона можно увидеть невооруженным глазом около 80 звезд. Но они все очень слабые. И наиболее яркие звезды имеют третью-четвертую величину, и только одна, самая яркая в созвездии, имеет вторую звездную величину. Если самые яркие звезды в созвездии Дракона соединить линиями, то получается очень характерная геометрическая фигура, такая длинная извивающаяся ломаная линия, которая заканчивается трапецией из четырех звезд, это голова Дракона. Ну и, собственно говоря, еще древние греки вот в этой вот извивающейся фигуре видели тело чудовищного дракона. Значит, поскольку вокруг северного полюса мира, значит, извивается этот дракон, он, по сути дела, охватывает Малую Медведицу с трех сторон. Ну, в принципе, само созвездие, конечно, не очень легко отследить, потому что в нем ярких звезд мало. Видно, только голову дракона можно вычленить. Впервые это именно в этом созвездии увидели дракона еще жители Месопотамии. И созвездие у них символизировало драконицу Тиамат, женщину дракона. Прародительница всего живого она у них считалась. На языке шумеров ее имя означало «море». Ну, греки унаследовали от культуры Междуречья само созвездие дракона, как, собственно говоря, всю основную астрологию греки из Месопотамии унаследовали. Но, естественно, что греки связали это созвездие с героями своих мифов. По поводу этого созвездия, по поводу дракона, мифов существует несколько. Согласно одному из этих мифов, этот дракон – это Ладон, его зовут. Его история связана с одним из подвигов Геракла. Если вы помните, среди многочисленных подвигов Геракла был один такой, когда ему приказали принести золотые яблоки, дающие вечную молодость и красоту. То есть яблоки с яблони, которая принадлежала богине Гере. Сад с яблоками находился на краю земли, его охранял стоглавый дракон Ладон. Ну, там была длинная история, я все вам ее рассказывать не буду. Для Ладона эта история закончилась трагически, потому что Геракл натянул свой лук и дракона этого убил. Гера была очень огорчена, оплакала своего верного Ладона и поместила его на небо среди звезд. Ну, а позднее рядом с драконом засиял и сам Геракл, который тоже превратился в созвездие. Так что они на небе снова рядом. Это, значит, один из вариантов мифов, связанных с созвездием дракона. Иногда созвездие дракона связывают с мифом о титаномахии. Это борьба с титанами, богов и титанов, если вы помните. В разгар битвы кто-то из титанов метнул в Афину огромного дракона. И Афина, схватив змеиный хвост, раскрутила дракона и изо всех сил метнула его ввысь. Змей долетел до самого небесного полюса и примерз к небосводу, потому что над Северным полюсом царит вечная стужа. Это, ну, соответственно, легенд еще очень много, мифов еще очень много, связанных с этим созвездием. Значит, это созвездие очень интересно. Значит, это вообще одно из ключевых созвездий. Во-первых, у него в зодиаке нету границ. Если его проецировать на зодиак, у него границ там нету, так как он окружает Северный полюс. То есть вот в своей проекции тропический зодиак оно является самым длинным. А если учитывать только самые значительные звезды этого созвездия, то от первой до последней звезды расстояние составляет 250 градусов. То есть как бы весь мир находится в объятиях дракона. Значит, это созвездие интересно вот тем, что оно вот, то есть, опоясывает собой Северный полюс. В прошлом звезды этого созвездия играли более важную роль, чем в нашу эпоху. Но мы с вами знаем, что в результате прецессии земной оси Северный и Южный полюсы движутся среди звезд, полюс мира, я имею в виду то, что вот на небе полюс. И с 3700 до 1500 года до нашей эры Северный полюс мира перемещался вблизи звезды Тубан, это Альфа-дракона. И тогда именно она указывала направление на север. Ну, в наши дни эту роль играет полярная звезда в созвездии Малой Медведицы. Ну, что еще интересно в связи с этим созвездием? Значит, ежегодно 8-10 октября наблюдается метеорный поток Дракониды, вызванный частицами периодической кометы. Ну, его метеоры, вылетающие из радианта в голове дракона, отличаются невысокой скоростью, но, тем не менее, их можно заметить, бывает. Так что вот в начале октября, в первой декаде октября, у нас в созвездии дракона имеются метеориты. Метеоры. Метеорит – это когда он уже сюда упал. Там, как он летит, он еще метеор называется. Вот. Это, значит, в первом приближении о созвездии дракона. Значит, следующий у нас Ар, созвездие Центавра. Это созвездие тоже очень интересно, но это созвездие уже южного полушария неба. территории России созвездие не видно. Но около 10 тысяч лет назад это созвездие находилось в северном полушарии. Ну, в связи с прецессией, значит, смещалось, его было видно. А через 13 тысяч лет оно снова окажется в зоне видимости с нашей стороны. Здесь есть очень яркие звезды. Звезда минус 1 десятая и 0,6 визуальной звездной величины. Это крупные звезды. И в Центавре находится ближайшая к Солнечной системе звезда, Проксима Центавра. Ну, частично в южных районах России в марте-апреле созвездие бывает видно, но только небольшой его кусочек. Центавр окружает созвездие Южный Крест. То есть, если дракон у нас окружает полярную звезду Северный полюс, то, по сути дела, Центавр окружает Южный Крест, окружает Южный Крест, если вы помните, он указывает Южный полюс у нас. Центавр – это очень большое созвездие тоже. Ну, миф, который с ним связан, это миф о кентавре, поэтому и название такое. Ну, Центавр – это просто как бы так прочитано. Иногда его и называют созвездием кентавра, кентавра, центавра по-разному. Ну, более принято Центавра созвездие. Но согласно греческим мифам, кентавр, который попал на небо, это бессмертный мудрый кентавр Хирон, сын Кроноса и нимфы Филиры. Значит, кентавр Хирон был знатоком науки и искусства, в том числе астрономии по мифу. Считается, что именно он первым структурировал звезды на небе в созвездие и научил людей, так сказать, вот, читать небо. Хирон был воспитателем многих греческих героев, в том числе Ахилла, Язона и бога медицины Асклепия. И сам Хирон отличался знаниями медицины очень большими. Но это тоже не единственный миф, ну, не говоря уже, сам миф очень развесистый, очень разнообразный. Есть еще один кандидат мифологический в прототип этого созвездия, это кентавр Фол, который был случайно подстрелен Гераклом во время его пятого подвига. Ну, в этом созвездии находится звезда, нам уже известная, Альфа Центавра, знаменитая звезда. Альфа Центавра – это, если рисунок с рисунком созвездия соотнести, это копыта Центавра. По современному рисунку созвездий Южный Крест, указательно на Южный полюс, находится у кентавра под брюхом непосредственно. Следующее созвездие – созвездие Волопаса. Это тоже очень красивое созвездие. Его трудно разглядеть, вот эту фигуру Волопаса, какую вот как бы он рисует, потому что в основном там звезды очень бледные, не яркие. Там только одна звезда, но какая? Там звезда нулевой величины, звезда Арктур, Альфа Волопаса. Это третья по яркости звезда на всей небесной сфере. Она находится от нас на расстоянии в 36 световых лет, то есть близкая очень звезда, и мощность ее излучения в 107 раз больше мощности излучения Солнца. Эта звезда интересна еще и тем, что ее собственное движение больше собственного движения видимых самых ярких звезд. То есть это, так сказать, самая быстрая звезда. Мы с вами в прошлый раз говорили о собственном движении звезд. За 1600 лет Арктур переместился приблизительно на 1 градус в направлении созвездия Девы. Созвездие Волопаса – это тоже очень древнее созвездие. В Древней Греции у него было название Арктофилакс, «Страж Медведицы». Имеется в виду созвездие «Большая Медведица». Ну, вот когда рисуют фигуру созвездия этого, то ну, изображают человека, который, значит, вот держит, ну, пасет валов, двух валов держит. Но раньше вместо этих валов изображали, ну и сейчас иногда изображают медведец, двух медведиц, большую и малую медведицу. Ну, поэтому, собственно говоря, вот он и называется «Страж Медведицы». Он находится поблизости от медведиц. Значит, звезда Арктур находится в левом колене человека Валапаса. Про эту звезду мы будем потом говорить отдельно, поэтому я сейчас только поскольку звезда, как бы она, вот это созвездие именно вот для нас, она выделяет его из всех остальных. Вот, значит, созвездие Валапаса, Лоу. Следующее у нас идет Тум, система полярной звезды. Это не сама полярная звезда, хотя она там как бы основная. На самом деле, ну, видим мы одну звезду, на самом деле там их несколько. Считают, что это тройная звездная система, иногда даже там насчитывают четыре и даже иногда пятую звезду тоже к этой системе присоединяют. Ну, полярная звезда для нас интересна тем, что она на данный момент находится менее чем в одном градусе от Северного полюса мира. И поэтому при суточном вращении звездного неба она практически неподвижна. Поэтому она очень удобна для ориентирования. Направление на нее практически совпадает с направлением на север, а ее высота над горизонтом равна географической широте места наблюдения. Ну, я думаю, про полярную звезду вы все знаете, это всем еще в школе рассказывают, иногда даже и раньше. Все дети уже знают полярную звезду. Когда пионеров учат ориентироваться в лесу, вот всегда говорят, что ночью вы можете ориентироваться на полярную звезду, это север. Ну, как найти ее тоже вы все знаете, значит, по ковшу, по линии ковша Малой Медведицы, 7 отсчитать там вот этих расстояний. Так что, значит, это всем нам хорошо известная звезда. Ну, никакой специальной вот мифологии с ней не связано, но хотя она естественным образом ассоциируется, так сказать, с осью мира, с вершиной небес, вокруг которой вращается мир. Иногда в астрологии ее ассоциируют с колесом фортуны. Есть такой вот, такая точка, мы ее не проходили с вами, но вы, наверное, знаете, читали про нее. Значит, ну вот я уже говорила, что из-за прецессии земная ось движется по кругу с радиусом 23 градуса со скоростью по полградуса за 100 лет. Поэтому в разное время в роли полярной звезды ближайшими к полюсу мира становились разные звезды. Значит, я уже немножко про это говорила, но еще повторю. Значит, в додинастический период Древнего Египта, 5000 лет назад, такой звездой была Альфа-Дракона, я про нее говорила. Значит, потом, в начале нашей эры, ярких звезд у полюса мира не было вообще. Через 2000 лет ближайший к полюсу мира станет Гамма Цефея, а через 12 тысяч лет станет ближайшей к полюсу звездой Вега, это Альфа, созвездие Лиры. Так, это Тум. Этол. Это созвездие Волосы Вероники. Значит, это созвездие содержит 64 звезды, видимых невооруженным глазом. Из них достаточно ярких 50. Значит, для нас это созвездие интересно тем, что в нем лежит Северный полюс галактики. И если смотреть на это созвездие, то в нем видны тысячи галактик и сотни их скоплений. Лучше всего это созвездие наблюдать по ночам с апреля до августа. Около этого созвездия расположены созвездия Валапаса, Девы, Льва и Гончих Псов. Ну, очень ярких там звезд немного. Это созвездие не имеет четкой геометрической формы, которая могла бы его выделить среди других звезд. Ну, в общем, практически это созвездие распознается с большим трудом. Надо уж как бы вот его специально искать, специально выделять на небе. И что интересно, что названо это созвездие «Волосы Вероники» не в честь какого-то мифологического героя, а названо в честь реального персонажа. Ну, тоже как бы это легенда, некая легенда, но легенда относительно свежая. Это III век до нашей эры, всего-навсего. В это время в Египте фараоном был Птолемей III, и его супруга Вероника славилась своей красотой. Особенно прекрасны были ее волосы. Но вот Птолемею пришлось идти воевать, и он долгие годы не возвращался. Ну, в те времена, вы знаете, войны были очень долгие, и надо было очень далеко ехать на войну. Вероника отправилась в храм Афродиты и умоляла богиню защитить ее супруга, даровать ему победу и помочь поскорее вернуться домой. И в жертву богини Вероника пообещала принести свои прекрасные волосы. Прошло немного времени, во дворец примчался гонец и сообщил Веронике, что Птолемей одержал победу и вот-вот должен возвратиться домой. Вероника отправилась в храм Афродиты, отрезала свои волосы и положила их на жертвенник. Птолемей вернулся из похода, во дворце устроили пиршество в честь его победы, все радовались его возвращению, Вероника, естественно, тоже, и когда она обняла своего мужа, он увидел, что у нее нет ее прекрасных волос. Он, естественно, очень огорчился, и тогда Вероника рассказала, что принесла свои волосы в жертву богини Афродиты, чтобы помочь мужу одержать победу и скорее вернуться. Птолемей захотел полюбоваться ее волосами хотя бы в храме Афродиты, но во время торжества эти волосы из храма исчезли. Птолемей, естественно, еще больше огорчился, но появился придворный астроном, жрец, который сказал: «Не печалься, мой господин, взгляни на небо, там, где сияет Арктур. Видишь ли ты маленькие звездочки? Это и есть волосы Вероники». То есть богиня любви Афродита отнесла волосы Вероники на небо, и по воле богов они будут блистать по ночам в виде созвездия. Люди будут смотреть на них и наслаждаться их божественной красотой. Вот такая история связана с этим созвездием. Значит, но, значит, для нас оно, тем не менее, интересно не столько вот этой замечательной историей, ну, легенды или не легенды, не знаю, но важно то, что в этом созвездии лежит Северный полюс галактики. То есть это созвездие непростое. Следующее у нас созвездие, которого нету в физическом плане, как я уже говорила, поэтому, собственно говоря, про него сказать нечего. Ну, разве что вот название Птолемей. Значит, вот оно как раз так, условное название. И последний у нас, значит, в этой группе созвездий, которые мы сегодня будем заниматься, созвездие Лебедя, Соок, это закон трех и шести качественного мира. Я про созвездие Лебедя сейчас немножко расскажу. Но мы еще о нем будем говорить в следующий раз, когда мы будем говорить о трехкачественных сохранителях чистого качества, трехкачественного мира. Там про лебедя я поговорю поподробнее. Но сейчас тоже, поскольку мы будем медитировать с ним, я тоже про него немножечко скажу. Значит, это созвездие северного полушария звездного неба, то есть нам его хорошо видно, и в нем есть яркие звезды, которые образуют характерный крестообразный рисунок. Это вот как раз называется астеризм, северный крест. Он вытянут вдоль Млечного Пути и у древних ассоциировался с летящей птицей. Вавилоняне называли его лесной птицей, арабы называли курицей. То есть практически у всех народов, которые так или иначе созвездие отмечали, оно какую-то птичью характеристику имела. В средних широтах России созвездие видно в любое время года, но лучше всего летом и ранней осенью. Созвездие очень древнее. Включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея Альмагест под названием «Птица». Значит, ну, здесь тоже мифология очень развесистая. По одному из древнегреческих мифов, лебедь – это Зевс, преследующий Леду. Помните эту легенду, да? По другой версии, Орфей был помещен на небо в образе лебедя недалеко от Лиры. В созвездии лебедя есть большая звезда, очень яркая звезда. Ее звездная величина 1,2. Это Альфа. Альфа лебедя называется Денеп. Эта звезда расположена в 5 градусах 20 минутах рыб. И вот как раз сейчас, прямо вот в настоящий момент, ровно в этом градусе находится Венера. То есть сейчас эта звезда в соединении с Венерой находится. Этому созвездию придавали очень большое значение все культуры древности. В следующий раз я об этом поговорю подробнее. То есть это созвездие так или иначе вычленяли все. Ну и вот я уже говорил, что во многих культурах оно так или иначе ассоциировалось с чем-то птичьим, с птицей. Вот, значит, это я, так сказать, перечислила очень поверхностно созвездия, которые у нас сегодня будут принимать участие в медитации. Значит, а теперь я хочу поговорить о том, как, собственно говоря, в астрологии принято определять значение созвездий, как мы будем это делать, ну и как вообще вот это все устроено. Потому что это все очень и очень непросто. Ну, я уже вам говорила на самой первой лекции, что значение созвездия определяется в первую очередь через связанную с ним мифологему, через символику названия, историю их введения, а затем и через включенность в общую структуру звездного неба. Ну, какое созвездие рядом с каким находится? Значит, это, когда вы будете читать про созвездие, там это все вот вы с этим совсем столкнетесь. Значит, давайте мы сначала, значит, разберемся, что такое миф на самом деле, миф, мифологема, что это такое. Ну, как это определяется обычно, значит, миф, древнегреческое мифос, это сказание, передающее представление людей о мире, месте человека в нем, о происхождении всего сущего, о богах и героях. Ну, обычное, как понимается, миф. Специфика мифов выступает наиболее четко в первобытной культуре, где мифы представляют собой эквивалент науки, целостную систему, в терминах которой воспринимается и описывается весь мир. В мифах события рассматриваются во временной последовательности, однако в мифах конкретное время событий не имеет никакого значения, важна только отправная точка для начала повествования. Но при этом мифы очень долго служили в качестве важнейшего источника исторических сведений. И большая часть некоторых трудов античности именно была взята из мифов. Ну, например, Геродот, Тит Ливий. Ну, позднее уже из мифологии вычленяются такие формы общественного сознания, как искусство, литература, наука, религия, политическая идеология и тому подобное. Значит, но при этом удерживается ряд мифологических моделей, которые переосмысляются при включении в новые структуры. И очень часто миф переживает свою вторую, там, третью, четвертую, пятую жизнь. Особый интерес, естественно, представляет трансформация мифов в литературном творчестве. Это мы с вами все время наблюдаем. И для того, чтобы понимать современную литературу, надо достаточно хорошо знать мифологию. Я еще хочу дать определение еще одного термина, который часто используется. Я его буду использовать — мифологема. Этот термин используется для обозначения мифологических сюжетов, сцен, образов, характеризующихся универсальностью, глобальностью, имеющих широкое распространение в культурах мира. Ну, например, мифологема первого человека, мифологема мирового дерева, мифологема потопа или мифологема гибели человечества. Употребляется также термин «мифологический архетип». Это синонимы, по сути дела. Это понятие сравнительно новое, оно было введено в научный оборот Юнгом. Ну и, в общем, термин «мифологема» имеет, так сказать, двойственную природу. Это и мифологический материал, и почва для образования нового материала. Вот. Это, так сказать, определение, так сказать, обычное. Теперь, значит, поговорим о том, что представляет собой миф, что мы понимаем под этим словом в нашем контексте. Я об этом писала в книге «Жизнь человека», там применительно к Египту, и когда я описывала, как устроены эгрегоры и метакультуры. Мы много говорили о мифах именно с эзотерической точки зрения, когда я рассказывала про Древнюю Грецию. Вот. Ну, сейчас я, тем не менее, просто кое-что из этого повторю, ну, немножко, как бы, немножко видоизменив, естественно, потому что я думаю, что просто вы вряд ли помните. А нам важно точно понять, что, собственно говоря, о чем идет речь. Ну, вообще, значит, считается, что мифология как бы осваивает действительность в формах образного повествования. Миф, да? Но с эзотерической точки зрения мифология не только и не столько осваивает действительность, сколько формирует ее. То есть, точнее, может быть, сказать, сначала формирует, а потом через время осваивает. Значит, я вам сейчас дам определение, ну и расскажу о пространствах мифов с эзотерической точки зрения. Ну, у этих пространств есть такое условное название «Эдемы». Оно мне, честно говоря, не очень нравится, но как-то вот его в свое время оно поводало, и ну так мы как-то ими пользовались, вроде бы пользовались, но я чаще говорю «пространство мифов». Значит, это пространство мифов, это условное название пространств, расположенных как бы в верхней части эгрегоров, на уровне астрального слоя эгрегоров. Эти пространства представляют собой конгломераты мыслеформ. Это мыслеформ, мыслеобразов, это образы богов, учителей, святых, волшебных существ, сущностей. Это образы, которые наработаны определенной религией или культовой системой. Пространство мифов или эдема состоят из перемешанного астрального и эфирного материала, который с помощью фантомов скоагулирован в очень прочные и устойчивые мыслеобразы. В древности такие мыслеобразы имели, ну, практически постоянную связь с физическим планом через специальные культовые принадлежности, священные изображения, символы, амулеты, подпитывались энергией молитв и жертвоприношений. Ну, жертвоприношения могли быть реальные, могли быть символические, и всяческих ритуалов. Естественно, что в настоящее время эти пространства имеют совершенно другой вид. Более поздние мыслеформы наложились на первичные. Другие герои возникли, другие культы, другие ритуалы. То есть сейчас это все, естественно, выглядит совершенно не так, как выглядело в древности. Но сам принцип и цель создания эдемов, то есть они появились не случайно, скажем так, это не то, что вот оно вот из ничего вот они вдруг взяли и сделались. Значит, сам принцип и цель создания этих эдемов была в том, чтобы организовать, определенным образом структурировать материал астрального и тонического слоев для облегчения взаимосвязи иерархии служителей Алис с подзеркальем, через эгрегориальные системы. То есть, когда стали формироваться эгрегоры, когда человечество дошло до вот этой фазы, когда стали создаваться достаточно крупные эгрегоры, то вот в них начали создаваться такие пространства. Но первоначально эти эдемы, пространство мифов, они надстояли над очень плотными и слабо структурированными слоями мыслеформ мифов примитивных первобытных религий и культов. Но постепенно, заполняясь и уплотняясь, эдемы обретали четкие границы, и в них или через них начали, ну, условно говоря, воплощаться в астральных и эфирных телах некоторые служители, в задачу которых входило непосредственное взаимодействие с воплощенными людьми. То есть, значит, просто это были такие пространства, куда служители Алис уже могли спускаться и оттуда как бы быть ближе к людям, быть ближе к земле, и оттуда с ними взаимодействовать и, соответственно, проводить таким образом определенные идеи, определенные энергии, организовывать пространство посмертия. Работа внутри эгрегориальных структур велась из этих пространств. Значит, этот принцип был взят на вооружение иерархиями Алис уже во времена Древнего Египта, и эдемы и подобные построения стали играть очень важную роль во внутриэгрегориальной жизни. Значит, с эдемами сообщались и унцраоры, информационные эти огромные структуры, пространство посмертия. Очень это играло важную роль. Ну, можете потом почитать в «Жизни человека», там про это я подробнее пишу. Вот очень интересен с этой точки зрения, конечно, эдем Древней Греции, олимпийский эдем. Это пример наиболее четко оформленного и наиболее эффективно работавшего эдема. Христианский рай, ну, католический рай, собственно, Эдем как таковой, дал название всей этой категории пространств. Категория Эдемов относится и Шамбала, всем нам известная. Это очень активный до сих пор, густонаселенный, чрезвычайно загадочный и интересный для современного западного любителя эзотерики Эдем. После распада эгрегора или метакультуры многие эдемы утрачивали свое значение реальное, именно такое, как вот первоначально было нужно. Служители покидали свои оболочки и либо возвращались в более высокие слои, либо начинали воплощаться в физическом теле. Ну, очень многие обитатели, например, древнегреческого эдема, потом пошли в воплощение. Но при этом сами мыслеобразы, сами мыслеформы разрушались далеко не всегда, чаще всего не разрушались вообще, и продолжали свое существование вот в виде как раз этих мыслеформ, мыслеобразов, которые подпитывались человеческими эманациями. Ну, сначала в виде, пока продолжались какие-то ритуальные действия совершаться в связи с этими мыслеформами, а потом, когда уже как бы ритуальная часть теряла свое значение, то эманации в виде поэтических или символических образов они существовали уже, все равно, значит, эманации шли уже как бы по другим каналам, человеческие эманации. То есть, опять же, практически вся символика древнегреческая таким образом как бы сохранялась и сохранилась до сих пор. Ну и во многих других культурах, метакультурах сохраняются эти древние мыслеобразы, но уже питаться они могут уже из других источников. Вот. Но очень часто эти мыслеобразы как бы заселялись другими существами. Это могли быть кто угодно, это могли быть сущности нижних зон, это могли быть даже инопланетяне. Ну, в общем, там очень активные процессы происходили. Естественно, что тот мыслеобраз, который создавался в начале, при этом очень сильно трансформировался, очень сильно менялся. Ну, не говоря о том, что сама по себе легенда, как правило, разрасталась, расширялась, отпочковывались от нее какие-то более частные случаи. Я это все не случайно вам говорю, потом я скажу, почему это так важно для нас. Значит, ну, давайте мы сейчас... Это все связано с астрологией у нас будет. И поскольку большинство созвездий так или иначе носят названия, связанные с греческой мифологией, ну, в нашей культуре, хотя многие названия звезд, как я вам в прошлый раз говорила, они могут иметь и арабское название, но даже на арабском языке это перевод, как правило, это перевод греческого, какого-то греческого названия. Вот. Поэтому, значит, я сейчас напомню вам, я это в свое время говорила в лекциях по Древней Греции, но, тем не менее, я напомню, как складывалась система мифов в Древней Греции, как она формировалась. Ну, поскольку, во-первых, там это было наиболее четко оформлено, ну и действительно, вот поскольку это прообраз того, что вот мифология, которой пользуется в значительной степени пользуется современная астрология. Значит, Древняя Греция. Ну, как правило, во всех первоначальных системах мифов образы мифологических персонажей, там, богов, сущностей, там, монстров, героев, там, и их отношения между собой отражают определенную метаисторическую реальность, хотя и искаженную человеческим сознанием. Вот когда мы с вами Грецией занимались, там я подробно про все это рассказывала. Можете, кому интересно, значит, переслушать эти лекции. Это в какой-то из первых, или вторая или третья лекция. Значит, при этом каждый из, как это все, значит, как это все строилось. Значит, каждый из богов должен был быть носителем определенного принципа, структурирующего человеческое сознание. То есть человек должен был учиться мыслить определенными категориями. Вот я говорила, что пространство мифов структурирует астральный и ну, нижнюю часть тонического слоя. Значит, ну, например, Афродита – принцип красоты, гармонии. Эрос – принцип влечения, причем от нее не только сексуального. Афина – принцип мудрости. То есть таким образом вот, происходило структурирование человеческого сознания, пока человечество находилось в фазе мифомышления. Значит, ну, опять же, это как бы так было задумано, это все. Ну, естественно, потом все это очень сильно исказилось. Значит, боги и сущности были очень сильно антропоморфизированы, то есть похожи на людей. Это тоже было сделано как бы достаточно специально, чтобы их образы и стоящие за этими образами принципы легче воспринимались человеческим сознанием. Но другое дело, что потом пошел обратный процесс, то есть люди стали переносить на богов свои человеческие принципы, и, соответственно, уже боги совершенно по-другому себя вели себя как люди, а то и хуже, но, опять же, это тоже вот все имело определенный смысл. Ну и как, что, собственно говоря, происходило? Когда человек слушал сказания о богах, например, или впоследствии читал или смотрел театральное представление, человек непроизвольно отождествлял себя с кем-то из них. Ну, кстати говоря, и в наше время этот принцип очень широко и сознательно используется и в кино, и в рекламе. Тем самым, как бы таким, с помощью такого отождествления подсознательного, человек формировал определенным образом свои тела, вплоть до физического, что интересно. То есть по определенному образцу. Ну и, собственно говоря, окончательно образы богов и всех персонажей были оформлены Гомером. То есть он как бы прописал всю канву событий, всю эту мифологию конкретно вот уже выписал, обозначил. И исследователи творчества Гомера называют его поэтический стиль формульным. Это означает, что он через образы богов и героев внедрял в сознание людей того времени четкие понятия и представления, которые выходили за круг их повседневных интересов. То есть формировалось человеческое сознание, складывались категории человеческого сознания, которыми люди мыслили. Значит, но не только сознание, шло формирование не только сознания, шло формирование и подсознания, даже в большей степени подсознания. Ну, по крайней мере, подсознание формировалось успешнее, чем сознание, поскольку с сознанием всегда были очень серьезные проблемы. Ну, собственно, до сих пор так оно и есть. А к концу классической эпохи в Греции сложилась система образования, которая была построена на изучении поэм Гомера. Они заучивались частично или даже полностью, по их темам устраивались декламации и тому подобное. То есть, значит, это была система, совершенно четко определенная система воздействия на массовое сознание и на коллективное бессознательное. Значит, с одной стороны, а с другой стороны, это как бы закладывались основы способов формирования средних слоев эгрегора, структурирования материала. Поскольку когда эгрегоры начали формироваться, этот материал был совершенно хаотичный, совершенно неупорядоченный, совершенно не структурированный. И человеческому сознанию просто как бы нечем было оперировать, не из чего было вот выстраивать какие-то вот концепции, какие-то системы, какие-то структуры. Вот. Но это вот на примере Древней Греции, потому что там это делалось совершенно целенаправленно, сознательно, достаточно четко, и это нам хорошо известно. В других метакультурах аналогичные процессы тоже происходили, ну, по-своему, естественно, со своими героями, со своими способами, но примерно схема примерно была похожее. Значит, теперь, что касается уже астрологии. Переходим к астрологии. Ну, значит, на данный момент наиболее распространенным, ну, может быть, даже единственным, собственно говоря, способом интерпретации звезд и созвездий является интерпретация в соответствии с мифами, с мифологемами, которые со созвездиями или со звездами данными связаны. Ну, вот я вам просто, значит, процитирую отрывок из очень неплохой, ну, по крайней мере, достаточно такой внятно написанной книги по интерпретации неподвижных звезд. Автор ее Александр Имширагич. Значит, он пишет: «Мифы, которые описывают созвездия, являются относительной действительностью, через которую все мы постоянно проходим, потому что на самых глубоких уровнях каждого существа живет неосознаваемый принцип мифического кода, кода, чья инерция ведет нас по своему пути. Это наиболее глубокий уровень нашей действительности. Когда неподвижная звезда трогает планету или куспит дома в гороскопе, тогда миф, мифы или часть мифа оживляются в жизни. Древние мифологические сюжеты, отраженные в рисунках созвездий, живут в коллективном бессознательном и отражаются в индивидуальных судьбах. Соединяясь с чувствительными точками карты, неподвижные звезды вызывают к жизни мифологические архетипы, которые удивительным и порой парадоксальным образом формируют жизненные сюжеты». Ну и, собственно говоря, вот его интерпретация, которую он дает, он очень подробно рассматривает, он практически все созвездия рассматривает, многие звезды. Вот на этой вот, на этом принципе они все и построены. Ну, Я, честно говоря, не могу с этим полностью согласиться. Хотя, конечно, в этом есть, кстати, вот, определенная истина в этом есть, но, значит, мифы сами по себе, каждый миф, такой достаточно известный, ну, по крайней мере, те мифы, которые связаны вот с созвездиями, они очень многоплановые и развесистые. И существует множество вариантов мифа. Ну, например, вот о кентавре Хироне, вот я уже говорила сегодня. То есть в честь какого мифа конкретно было названо то или иное созвездие, та или иная звезда, сейчас угадать очень трудно. То есть, ну, естественно, что ну, те астрологи, которые занимаются интерпретацией созвездий, они выбирают какой-то вариант мифа, который им по каким-то причинам кажется ну, или наиболее понятным, или просто для простоты описания, и уже, соответственно, анализируют карту, анализируют значение, интерпретируют значение созвездия или звезды в соответствии с вот, выбранным ими вариантом мифа. Ну, как сделать правильно, я не знаю, потому что тут как бы вот этот подход в любом случае, мне кажется, ну, да, что-то он, возможно, и дает, но, в общем, он, если относительно, скажем, планет и знаков зодиака, там тоже мифология, там тоже мы опираемся на мифы, но там, во-первых, существуют уже какие-то достаточно четкие варианты мифа, которые как бы более-менее общепринятые. То есть, значит, вот здесь вот очень важный момент, что вот с помощью вот этой вот, с помощью астрологической мифологии в том числе, как раз происходит структурирование, я не случайно, я все время про это говорила, структурирование нас с вами. Это формообразующие, определенные формообразующие факторы. И вот здесь очень важен, значит, важно сочетание, как, значит, вот мы с вами. Вот мы, когда мы занимались астрологией обычной, еще вот пока мы там планетами, знаками, мы, с одной стороны, опирались на определенную их мифологическую часть, да, на фантом, так сказать, фантомную, если нашим языком говорить, часть, но, с другой стороны, мы все время обращали внимание на токи, которые за этими космическими существами стоят. Значит, но при, значит, опять же, недостаточно в том мире, в котором в нашей жизни, недостаточно рассматривать функции планет, звезд, созвездий, опираясь только на качество их токов. То есть символическое значение необходимо учитывать обязательно, собственно говоря, мы его и учитывали. И вся традиционная астрология опирается именно на символизм. На символизм этим просто пронизана. И с каждым космическим объектом связано, символически связывается множество явлений, предметов, отношений, свойств. Но, значит, здесь тоже есть разные интересные моменты. Значит, в Древней Греции, про которую я уже говорил, там действующих героев мифов как бы забрасывали на небо. То есть вот события какие-то мифологические происходили где-то там в каких-то пространствах, потом по каким-то причинам там какая-то бог или богиня, кто-то из олимпийских божеств, действующее лицо, значит, забрасывал на небо, и там, значит, это образовывалось созвездие. Ну вот, в частности, дракон, например, о котором мы сегодня говорили. А в Месопотамии, которая считается, собственно говоря, родиной астрологии как таковой, оттуда уже как бы современная наша астрология выросла именно оттуда, там планеты и звезды сами почитались как божества и имели особое название «ночные божества». И к ним обращались с молитвами, в их честь совершали различного рода ритуалы и жертвоприношения. То есть они сами были божествами. Ну, собственно говоря, в других древних культурах, во многих других древних культурах, в Египте, в Китае, в Индии, у майя, астрология тоже была освящена действием. И участники вот этих небесных мистерий, то есть Солнце, Луна, звезды, планеты, напрямую отождествлялись с божествами. Возможно, первоначально функции и свойства этих божеств в какой-то степени соотносились с качеством соответствующего тока. Но в дальнейшем, как правило, собственно, мифическая, символическая часть разрасталась настолько, что исходное качество тока сквозь нее уже и не просматривалось. Ну и по мере того, как миф, уже спускаясь с небесных высот на землю, разрастался и разветвлялся, он утрачивал сакральную составляющую свою, ну и качество божеств все меньше и меньше соответствовали качеству тока. Так что, значит, ну, тут много можно по этому поводу еще говорить. Мы к этой теме будем возвращаться и в дальнейшем, когда будем о других созвездиях и звезд говорить. Значит, в общем-то, можно сказать, что аналогии между свойствами планет и мифическими планет звезд созвездий и мифическими персонажами, давшими им свои имена, носят весьма поверхностный характер. Но, тем не менее, современные астрологи на это идут. Им важно сделать все астрологические классификации более наглядными и запоминающимися. Но при этом, опять же, происходит определенная форма образования, фантомная форма образования. Ну, например, вот пример такой сравнительно свежий. Восточный гороскоп. Все вот эти вот там бык, мышь, все эти вот, да, знаете, 12-летний цикл этот вот. Ну, 60-летний на самом деле. На самом деле 60-летний. Понимаете, для нашего западного сознания это, в общем-то, ни о чем не говорит. Сначала это все воспринималось как развлечение. Но потом, как-то вот, особенно когда вот уже советская власть закончилась, и астрология стала широко распространяться, ну, сначала это просто вот было так вот там на работе, когда делать нечего, там вот приносит какой-нибудь восточный гороскоп. И, значит, начинают все, ой, вот это я то, я это. И так это как игра была. А потом уже достаточно серьезные астрологи, к моему величайшему удивлению, стали тоже оперировать этими понятиями. И на самом деле что происходит? Человек читает про себя, что он вот то-то, 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 да, вот там я бык, то-то, то-то, то-то у меня там происходит, так-то, так-то, так-то. И подсознательно... Ну, не все, конечно, но многие подсознательно так или иначе как бы под это подстраиваются. Человек начинает в себе отыскивать эти качества, то есть он из подсознания как бы извлекает какие-то вот что-то такое вот с этим связанное, или наоборот на себя накручивает это, вот, и как-то вот начинает себя под это дело подстраивать и, в общем, как бы включается в эту мыслеформу. Естественно, создана сейчас огромная мыслеформа, она очень активно подпитывается, значит, вот теми, кто вот это вот в это играет, в эти игры. Вот. Ну, 12-е пассивное у нас торжествует, как всегда, это как бы известное дело, но вот это таким образом человек себя, вот, может быть, не в значительной степени, но под это дело формирует, под это дело подстраивает. Вот, значит, но на самом деле космические токи, значит, опять мы возвращаемся к токам уже как таковым, в том числе токи звезд и созвездий, выполняют очень важную формообразующую функцию во всех слоях Алис. Но чем больше степень фантомности в тех или иных слоях, тем слабее чувствуется ток как таковой. Он вязнет в этой фантомности, он просто там перекрывается, экранируется, расплывается, расползается. Поэтому все равно, когда мы интерпретируем карту применительно к нашей жизни, нам все равно приходится пользоваться символическими интерпретациями. Мы живем в фантомном мире. Но если мы уже в состоянии дотягиваться до токов как таковых, то мы уже как бы переходим на совершенно другой уровень нашего существования, и наши тела, и более тонкие, и более толстые, начинают уже формироваться немножечко по-другому. Значит, мы с вами сегодня будем медитировать вот на эти вот семь токов. И я, значит, прошу вас обратить внимание, я не случайно вам прочитала про каждое созвездие его, так сказать, фантомную часть, но, опять же, специально не очень много читал. Я могла бы, в принципе, как бы всю легенду, там весь миф рассказать. Я этого специально не стала делать, ну, в надежде на то, что многие из вас эти мифы знают не очень хорошо, и они у них как в голове не сидят. Ну, где-то в подсознании, естественно, в нашей культуре где-то это там откладывается так или иначе. Но, в общем, попробуйте почувствовать сквозь фантомную часть, попробуйте почувствовать ток, вот как он есть. Ну, это нечто подобное у нас было, когда мы медитировали на токе зодиакальных созвездий. И там, к моей большой очень радости, некоторым удалось. Мне просто многие рассказывали, как просто люди увидели вот эту фантомную часть. На зодиакальных созвездиях там фантомная, естественно, часть особенно такая густая, там особенно много фантомности навешано. Вот, значит, ну вот, в общем, попробуйте, посмотрите, как получится. Вот. Но мы, значит, то есть медитация идет на ток. Вот, но при этом, значит, ток проходит через, естественно, через вот этот, через образ, через фантом, через мифологему, и мы пытаемся почувствовать разницу. Так, внимание, внимание, единица. Единица, соок, тоон, ар, лоу, тум, этол, эсо. Двойка, соок. Тоон, ар, лоу, тум, этол, эсо. Тройка, соок, тоон, ар, лоу, тум, этол, эсо. Четверка, соок, тоон, ар, лоо, тум, этол, эсо. Пятерка, соок, тоон, ар, лоо, тум, этол, эсо. Шестерка, соок, тоон, ар, лоо, тум, этол, эсо. Семерка, соок, тоон, ар, лоо, тум, этол, эсо. Снизу берем токи. Семерка. Соок. Тоон. Ар. Лоу. Тум. Этол. Эсо. Шестерка. Соок. Тоон. Ар. Лоу. Тум. Этол. Эсо. Пятерка. Соок. Тоон. Ар. Лоу. Тум. Этол. Эсо. Четверка. Соок. Тоон. Ар. Лоу. Тум. Этол. Эсо. Тройка. Соок. Тоон. Ар. Лоу. Тум. Этол. Эсо. Двойка. Соок. Тоон. Ар. Лоу. Тум. Этол. Эсо. Единица. Соок. Тоон. Ар. Лоу. Тум. Этол. Эсо. Пранический поток. Ступни. Литам. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Колени. Литан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Бедра. Литан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Шестерка. Литан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Семерка. Литан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Шестерка. Литан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Пятерка. Литан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Четверка. Литан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Тройка. Литан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остр. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остр. Венус. Хева. Пресцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Воу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Воу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Воу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Воу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Воу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Достаточно.